Кстати, лучшие мои лекции никогда не были записаны. Вернемся к этому. Вера одна. И, как говорят Писания, существуют разные классы, разные уровни этой веры. Да? Как, конечно, все верят в Бога, начиная с великого художника Сальвадора Дали, который сказал, я-то в Бога верю, конечно, но веры у меня нету. Типа я вот с такими усиками рисую свои штуки, Бог там творит какие-то свои приколы, мы как бы живем параллельно, друг другу не мешаем, да, я великий художник Сальвадор, давайте деньги. А Бог тоже может быть великий художник, но не такой, как я, да. Вот, и однажды мы обсуждали эту тему с Касаем Хараджем, и он сказал, что однажды Джон Леннон сказал такую фразу: «Мы, Битлз, более популярны, чем Христос». Поэтому обратите внимание, что в этом мире люди, которые не обладают каким-то знанием или пониманием, они стремятся к каким-то популярным вещам. Собственно, чем занимается пиар, брендинг, это создает популярные вещи. Вот поэтому, когда ранее сегодня я задал нашим зрителям, знаете ли вы, что такое Чаванпраш, все подняли руки и сказали, конечно, знаем, мы ели его ложками. Это иммуностимулятор, это такая как бы банка такой каши. Ну вот. Но, правда, опытные аюрведические специалисты говорят, что в таких массовых дозах, как его готовят современные индийские фармацевтические заводы, его изготовить невозможно, потому что это такой камер. Вообще аюрведа — это не коммерческая медицина, да, это надо собрать какие-то растения, перетереть их, там, правильно добавить, правильно сварить. И я с вами хорошо рассказывал, как во времена Прабхупады был там в Калькутте доктор, который делал эту кастрюлю этого чаванпраша, варил ее там долго, и все там ложечками ели его, и как бы перлись. Но все-таки сам по себе чаванпраш, как продукт, иммуностимулятор, никакого отношения не имеет к его бренду. Потому что он назван вдоль Чаявана Риши. Чаявана Риши, как я уже ранее рассказывал, был великим мудрецом. И я также рассказывал, что все опытные материалисты, они знают, что от великих мудрецов, преданных, надо держаться подальше. Ну, не потому что там не люблю мудрецов и преданных, а потому что всегда есть некая возможность совершить вольное и невольное оскорбление. Оскорбление мудрецов приводит как бы к достаточно печальным последствиям с материальной точки зрения. Хотя Писания говорят, что когда мудрец благословляет или проклинает, от этого великое благо. Но тем не менее у браманов, у мудрецов есть такая природа. Они очень быстро вскипают, очень быстро остывают, как чайники. Засвистел и тут же остыл. Вот. В то время, например, кшатрии сказано наоборот. Вот кшатрии могут тебе улыбаться в лицо, а на самом деле как бы держать за спиной кинжал. Ну, шудры вообще говорят все, что думают сразу же. Ну вот, они думают, что это круто, как бы, ну, там, кому-то что-то говорить, все, что думаешь. Но Писание говорит, это для дураков обычно, да. Интеллигентный человек, он не говорит все, что он думает. Он как бы переваривает, а потом... Ну, разные темпераменты, разные мысли. Ну, понятно, вайши всегда обманывают в категории выгодно. Вайши, как бы бизнесмены, они всегда сделают кучу комплиментов. Ну и вот... Один из махараджей, ведических мудрецов, он увидел этого Чаявана Муни, Чаявана Риши, подумал, бляха-муха, так получилось, что Чаяван Риши открыл глаза, увидел в медитации, и он понимал, что он накопил в себе столько как бы энергии, ну, которой можно просто сжечь все, да, потому что мудрецы, они накапливают психическую энергию, сексуальную энергию, там, трансцендентную энергию, еще это все трансформирует, ну, как бы, в некое, за счет там аскез, воздержания, и, то есть они могут своим, как бы, энергетическим потоком там какой-то там, ну, вот. И Риша спросил, там, что ты здесь делаешь, что ты мешаешь мне медитировать? Царь говорит, там, типа, ну, не знал, что сказать, но нормальный как бы материалист решил серфингануть, подумал, ну, если я сейчас получу благословение мудреца, и мудрец как будет моим родственником, то и враги, и соседи, как бы, ну, все будет нормально. И он быстро говорит, типа, ну, вот дочку вам решил свою замуж отдать. Ну, мудрец, типа, дочка, типа, зачем заводить корову, если можно купить молоко? А с другой стороны, как бы, ну, вроде как, она может еще работать там и по хозяйству, и шуршать там, и то, и все, и комаров отгоняет. Говорит, ладно, давай. Ну, как бы, Чаявана Риши был достаточно приличного возраста, ну, как бы, надо понимать, что в Махабхарате есть такой некий кадр, который мы обсуждали с Госвами Махараджем, Не обсудили его еще с нашим художником, но там такой кадр, там же как Ведвьяс должен был из-за смерти своего брата зачать наследников. Ну, такое было, ну, в царской династии был такой закон, что не может быть трон без наследника. Если царь погиб, умер, значит, его как бы брат может зачать наследника с царицей. Ну, и там было несколько цариц, три. Да? И, кстати, там пригласили Ведвьяса. Ведовьяс такой задредованный дедушка такой пришел, типа, зачинатель. Но поскольку он брат Панду, как бы, ну... И поэтому там была такая хитрая ситуация, да, что когда одна жена увидела его, она закрыла глаза, и родился слепой Дхритараштра. То, что она, типа, сморщила, закрыла глаза, и как бы произошло такое зачатие, как бы, не очень... эффективным, что она закрыла глаза, то и как бы плод был тоже слепым. Другая жена вообще подсунула шудрыню, свою рабыню, сказала, слушай, там, короче, туда-сюда, и потом мне все доложишь. И так родился Видура. А третья дама была такая более стойкая, но все-таки в конечном итоге, когда она глаза увидела такое как бы бородатое, лохматое лицо, она побледнела. И Панду родился бледным. Вот. Поэтому как бы эта история, она связана с тем, как в этом мире там рождаются люди, садху, простые люди. Поэтому, конечно, когда... девушка-царица попала к Чаяваниришхе, в жены, как бы, она даже не знала, как себя вести. То есть какой-то там дед, который сидит, медитирует. Ну, понятно, что он вроде не дед, и не старый, и не молодой, и он там медитировал десятками лет. И пока он медитировал, она превратилась в старуху. Но поскольку как бы ее выдали замуж, она как бы, ну, как бы царь, папа выдал замуж за мудреца, и она следовала до конца женскому долгу, во всем следует мужу, то как бы она сидела от него там веточкой комаров отгоняла, когда он был в полностью в йогическом трансе. И вот в какой-то момент он вышел из йогического транса и увидел какую-то старую, дряблую старуху, которая отгоняет от него комариков. И сказал, ты кто? Он такой, я, типа там, Марфа Ивановна, жена ваша, супруга ваша. Он такой, бру-бру-бру. Расскажи мне. Ну как же так? Мой папенька там, когда был жив, он как бы, ну, типа... ходил, гулял с вами, познакомился, ну, и как бы сказал мне, что вы, типа, хотите жениться на мне, ну, и, типа, вот я с тех пор ваша супруга. И, ну, понятно, что не все, как бы, йоги-эгоисты, и он подумал, блин, а, я помню, да, я же помню, когда тебя привезли как красивую принцессу, честно говоря, я-то не особо хотел жениться, я думал просто, ну, я помедитирую, а ты сама сольешься. Но ты как бы не слилась. Он спросил, сколько лет я медитировал. Он говорит, ну, вы были в трансе, там, в коме трансцендентной, там, последние, там, сотеньку, а может, еще, мы не знаем, какая юга была, может, там, тысячу лет, не знаю. И вот я там, типа, отгонял от вас комариков, там, туда-сюда, там, фит-массаж тайский, чтобы циркуляция была нормальная. Ну, и туда-сюда. И Чаяваниришха подумал, о, какой я эгоист. Я как бы, ну, как бы принял эту девушку в дар, как бы брака, но я совершенно никакое там женское счастье ее не исполнил, да, то есть я предавался аскезам, должен был как-то. Он сказал, хорошо, я понял, что я как бы заигнорил тебя и прости, не было как бы моим желанием, как бы я подумаю, как создать. Ну, исполнить твое как бы женское счастье, о котором ты мечтала, ну, как бы по идее, да, то есть за твою верность, преданность я должен как-то тебе отплатить, ну, не только трансцендентно, но и как бы понятно, что ты хочешь там детей, дом и все остальное. И он отправился к Ашвини Кумарам. Ашвини Кумары – великие мудрецы, которые живут на высших планетах. Он обрел от них благословение, нектар бессмертия, выпил этот нектар бессмертия сам, дал как бы своей девушке, девушка превратилась в красивого молодого человека, он превратился в красивого молодого человека, все как в индийском фильме «Джимми, Джимми, Ача, Ача», там, индийская музыка, там, свадебное турне. Ну, в общем, короче, все индусы плачут от этой истории. И как вы думаете, что родилось на этой истории? Ну, Чьяванпраш, конечно же. Эликсир бессмертия. Ну вот. Ну вот, ну как вот, говорят маркетологи, секс продает очень многое, да? То есть, ну как бы, буду красивый, буду привлекательный, буду есть Чьяванпраш ложками. Ну вот, и так родилась эта история. Но тут как бы не только же маркетологический смысл нашей истории, была бы у нас, как сказать, возможность, мы бы продавали его по интернету, да, и рекламировали бы каждый день. Но в чем как бы суть этой истории вообще, если раскладывать это с божественной точки зрения? Вот кто что думает из вас? Можете микрофон взять. Вот, Софушка, что ты думаешь?
Суть этой истории.
Ну ты микрофон бери, это не мне, а говори зрителям. Ну, в микрофон говори, а то же самое. Ну, что ты поняла вот этой истории? Вот там царь, девушка, мудрец, Чьяванпраш.
Ну, я не поняла Чьяванпраш в итоге, что такое.
А, я понял. Я же тебе рассказал, это индийский тоник, похожий на джем, на малиновое варенье. Едят его ложками все, как бы, кто на него подсаживается. Множество растительных лекарств, минералов, такой как бы достаточно хороший продукт, если правильно сделан. Назван в честь Чьяванамуни, мудреца, который достиг не только молодости, но и как бы был успешным, красивым в какой-то момент своей жизни. Давайте я тогда вот... Давай, Снежанушка, ты говоришь.
Ну, все банально.
Но для меня это очень не банальная история.
Ну, терпение, смирение, исполнение дхармы, оно вознаграждается. Если повезет.
Естественно, но... Другая, в чем другая идея, трансцендентная идея. Понятно, дхарма там, но понятно, любая индийская женщина, она так и думает. Ну, по крайней мере, пытается себе думать так. Но мы же не про... Это же история же не об этом. В любой истории есть несколько смыслов.
Ну, отказ от эгоизма, даже если как бы человек уже не привязан ни к чему, все равно он помнит о тех, кто рядом.
Ну, тоже как бы это понятно, но...
Кто у нас помнее?
Ну, Нитинанда Прабху, да, давай, Нитинанда. Нам нужен твой импакт.
Я в растерянности. Мне нечего сказать. Первое, что приходит в голос.
Обыкновенная история в нашем классе по маркетингу. Что такое?
Не, ну вы сказали трансцендентный смысл.
А что, есть трансцендентный маркетинг? Я же не говорю о материальном маркетинге.
Идея жертвенности.
Хорошо.
То, что я уловил.
Вот, Йоти, что ты услышала?
Я на самом деле немного услышала, потому что я сидела в чате.
Трансцендентном чате.
Да. Ну, получается, что мудрец, он так расставил приоритеты, да, то есть для него в любом случае внешние какие-то истории, они были второстепенным плане.
Судя по всему.
То есть в первую очередь он посвятил себя своей духовной практике.
Ну да, но...
Мне только не совсем понятно, если я правильно, конечно, услышала историю, почему после всей этой медитации и стольких там, не знаю, сотен лет, получается, в каких-то там высших путешествиях, он опять вернулся и занялся какими-то материальными историями.
Ну, это свойственно всем людям, потому что материя никогда не будет нас... Никогда не будет так, что материя нас не будет привлекать. Просто когда мы говорим сознание Кришны, мы же понимаем, что сознание Кришны – это любовь к Богу, любовь к Кришне, и она исполняет нашу потребность любви. А если мы просто медитируем, то наша потребность к любви не будет исполнена. То есть, ну, как бы поиск второй половины заложен в нас по природе. просто раса джигьяса, да, как говорит Шридхара Махарадж, поиск божественной расы. Так произошло, что в этом мире мы все так или иначе ищем там друзей, подруг, возлюбленных, рост. Ну, понимаешь, да, то есть мы же не можем сказать, там, все, я теперь стал духовным человеком, я там послал там своих родителей нафиг или там того. Ну, мы можем сказать, что я просто встал на духовный путь, и если родители, скажем, по-настоящему разделяют любовь к тебе, они говорят, да, тогда мы верим, что ты на этом пути достигнешь совершенства, да, они не будут говорить, ой, почему ты там не стал, как я, там, или там, кто будет там перенимать мое там наследство, мне нужен наследник или наследница, да, но мы знаем, что очень богатый человек, которого звали Нобель, который открыл бакинскую нефть и заработал огромные деньги на динамите на Первой, Второй, на Первой мировой войне. Он создал динамит, взрывчатку. Нобель, он, несмотря на то, что был богатейшим человеком, богатейшим, да, есть Нобелевская премия до сих пор, то есть это огромные капиталы, которые он оставил членам своей семьи даже, можно сказать, foundation, который управляет этими активами и время от времени выдает выдающимся людям, на самом деле, мизерные проценты с этой премии. То есть он как бы депозитировал свои средства и сказал, что после моей смерти как бы мои капиталы будут находиться в каком-то там из банков шведских, он был шведом, ну вот, но в итоге, как бы, скажем так, проценты от этих капиталов огромных, там, золота, они будут, ну, там, распределяться ежегодно, ну, как донаты для наиболее выдающихся людей. И с тех пор вот Нобелевская премия, в которую там входит королева Швеции, ну такая какая-то, то есть камети порядочных людей, не бедных, они сидят, и эти нобелевские проценты выдают как бы, ну как некие донаты. Скажем, такая была воля Нобеля до сих пор, да, Нобелевская премия. То есть человек, который, в принципе, после смерти продолжает как бы финансировать науку, там какие-то гуманистические, социальные проекты и так далее. И несмотря на то, что он был таким филантропом, состоятельным человеком, и придумал динамит, в основе которого лежит нитроглицерин. Именно Нобель обладал пороком сердца, именно нитроглицерин, который использовался активно в Первой мировой войне как динамит, как бы он был тем именно лекарством для сердца Нобеля. И в какой-то момент Нобелю было много дворцов, но поскольку он был неженатым человеком, не особо доверял людям, ну, в силу того, что он был очень богатым, безусловно богатым, постоянно морозился, а, так сказать, будучи таким очень богатым человеком, он, так сказать, женщину своей любви не встретил, ну, по непонятным причинам, может быть, он был привлечен мужчинами, но даже, там, неважно, мы не знаем, но, то есть он не встретил кого-то, с кем бы разделил, там, скажем, свою семью, свое какое-то счастье, такое материальное, да. И умер он как раз от приступа сердца, не дотянувшись до, да, вот этой баночки с нитроглицерином, от сердечного приступа, который у него там где-то был на полке ему, ну, как сердечный приступ. И, ну, это как бы показало такой момент, что, да, вот богатейший человек, который, в принципе, обладает гораздо большими ресурсами, чем мы даже можем себе представить потратить, потому что нефть. Вы понимаете, да, он один из первых нефтепродуктов, бакинская нефть и другие как бы дела. И не только Нобелевские заводы, Нобелевский дом в Питере, кто-то, ну, мало кто знает, набережная вся принадлежала Нобелю, потому что строил заводы. То есть это был человек, который создавал промышленность в России, и он как бы был настолько виженери, да, таким Илоном Маском своего времени, скажем так, да. Я думаю, покруче, чем Илон Маск, потому что Илон Маск больше там пиар, там, ну вот, и какие-то наработки, но Нобель, он был таким новатором. Но мы сейчас не о Нобеле говорим, мы говорим о том, что болезнь сердца Нобеля сгубила. И в этом мире существует болезнь сердца, хридрогом, от которой мы все страдаем, каждый из нас страдает. Она может проявляться как там вожделение или там стремление к власти, почитанию, уважению, почтению. Ну, как угодно можете назвать, но мы понимаем, что это, в принципе, болезнь, ну, как любая болезнь, а это антиподы чему-то здоровому, потому что здоровое состояние – это самопредание, самопожертвование, самоотдание, жизнь ради какой-то высшей цели. И в этой связи мы увидели, что, ну, даже на каком-то человеческом плане, может быть, Чаява Дамуни, он сопереживал этой девушке, что, елки-палки, ну, то есть я посвятил свои годы такому эгоистической медитации, ты же ну, как бы став моей законной женой, не просто там решила помахать мне веником, да, то есть некое, некое мое, с моей стороны было согласие, я, так сказать, не имел какой-то духовный долг, да, то есть, вернее, имел духовный долг, но какой-то долг такой свой я не отдал тебе, да. Ну и как бы с одной стороны так, с другой стороны мы понимаем, что в каждом человеке живет стремление к наслаждению, молодости, счастью, там, чувственному проявлению. Что веды, ну, нужно понимать, что в отличие от пуритан-христиан, веды же не отрицают, скажем так, наслаждение, да. Но веды просто очень четко разделяют между вечным и временным. И они разделяют болезнь материального сердца и духовную болезнь, потому что как бы... А мы все, веды понимают, что все идет из мира духа, из мира сознания, да, и что как бы мы все больны болезнью души. Ну, и тело – это как бы некая болезнь души, некая обусловленность, потому что душе не нужна материя, душа может существовать сама по себе, отдельно от тела, да, потому что душа имеет трансцендентную форму, как на Вайкунтхе нет материальных тел, но есть духовные тела, да, и мало того, что есть духовные тела, на Вайкунтхе, я предполагаю, тоже есть отношение любви между преданными, не только между Господом. Я предполагаю, что это существует. Хотя это как бы, ну, не продвигается как некая идея в писаниях, но мы знаем, что там гопи, там они замужем, там, что все, все мужчины Вайкунтхе, они похожи на там, Вишну, а все женщины на Лакшми. Ну вот, и мы не думаем, что они только там тусуются с Нарайной и как бы между собой не тусуются. Наверняка у них есть какие-то проявления чувств, эмоций и всего прочего. Ну, не принято об этом как бы так говорить, потому что вот сегодня мы рассматривали картинки нашего замечательного художника, и, кажется, Госвами хорошо, сильно его ругал, но я понимаю, что, потому что у него, ну, такое, много достаточно вулгаризма, но я сказал Ананге, посмотри, вот, вот здесь надо убрать, ну, как бы, немножко приодеть девушек и убрать стариков. Потому что та самая похотливая сексуальность, которая, ну, как бы приветствуется в этом мире, в духовном мире она в большей степени приветствуется, ну, как эрот, да, эротика, что-то невульгарное. Да, поэтому, ну, не нужны там такие секси-вульгарные какие-то штуки. То есть, когда люди смотрят на Вайкунтху, у них не должны пробуждаться вот какие-то ассоциации с этим. Да? Должна быть ассоциация с чистой любовью, любовью, которая не осквернена каким-то неким таким телесным коннектом. Да? Так же, как у нас, у преданных. Мы должны стать духовной семьей, да, в первую очередь. Преданные могут там жениться, иметь детей там, или еще кто-то, но, тем не менее, это не материальная связь. Это духовная связь, она более глубокая, и поэтому можем сказать, здесь не сидят там наши мамы, бабушки, там, папы, даже братья и сестры. Но мы здесь сидим, поэтому наша связь, она более трансцендентная, более глубокая, чем даже связь с нашими какими-то физическими родственниками, как ни странно. Да, там они могут быть там представители какого-нибудь абхазского клана или там большой многодетной китайской семьи. Ну, вот, но когда человек следует сознанию Кришны, он понимает, что в принципе с людьми, с единоверцами, с людьми, с которыми я разделяю общую духовность, у меня более глубокие связи, чем, ну, скажем так, с моим кланом или с моим... Хотя, ну, родовые связи очень трудно прервать. И в этой связи мы тоже понимаем, там мирские привязанности, они крайне сложны. Превосходимое. И тем не менее, как бы история Чьяваны Риши, она рассказывает нам о том, что несмотря на это, мы смотрим это на, как на определенный этап. Это одна из историй, да, это не главная история в писаниях. Мы говорим о том, что есть что-то божественное, что-то трансцендентное. И весь наш потенциал нашего сердца будет исполнен там, в трансцендентной реальности. Вот, из этой связи, конечно, это была моя шутка про Чьяван Праш, как бы такая реклама. Вы можете заказать его у нас на сайте, как бы. Вы понимаете, да, что с помощью истины можно даже продавать вещи, но, опять же, сделает ли Чьяван Праш нас, даст ли нам нектар бессмертия? И в этой связи писания говорят, что святое имя Господа – это нектар бессмертия. То есть они говорят, то, что вы ищете, оно настолько просто достижимо, потому что оно уже существует. Это не значит, что оно легко достижимо, что вот прямо Харе Кришна, Харе Кришна. Нет, ты должен получить этот дар из источника. Да? Ну, как бы, то есть ты не можешь купить его в магазине, прочитать его в газете, это не будет то же самое. Но это то, что является ultimate лекарством от хридроги. Да, это даже лучше, чем там, как это, нитроглицерин, который не помог Нобелю. Это то, что поможет тебе в момент смерти, это то, что возвысит тебя. Да? И поэтому писания говорят, что это не то, чтобы там, вот, ты должен там, повторять маха-мантру в момент смерти, ты должен жить с этим. Памятуя о имени, да, то есть памятуя о трансцендентном. Но также писания говорят, что имя является трансцендентным. То есть имя — это не просто какой-то физический слог. То есть, да, там, поэтому мы всегда объясняем нашим коллегам там, в Америке или где-то разницу между киртаном и концертом. Потому что большинство людей путают. Они думают, о, маха-мантру можно петь на саксофоне, ее можно петь там под электронику, ее можно петь так, всяк. Можно. То есть трансцендентная личность вообще может сделать все, что угодно, может даже и не петь. Поэтому мудрецы, они говорят, что есть разный уровень молитвы. Первая молитва очищает ум, чувства. Вторая молитва, которая спускается в сердце, пробуждает душу. А третья — там зрительная молитва, да, когда человек видит все божественное, Бога во всем. Разница между ними... Один человек может сидеть с четками, а мудрец может в своем сердце испытывать такие внутренние вибрации и видеть все пронизанное Кришной, все и Кришну во всем. Но Нама, Рупа, Гуна, Лила, то есть есть еще другие стадии, да, еще более глубокие стадии, когда Рупа, Нама становится формой, форма перерастает во вкус, качество и в конечном итоге Лила. Да, и поэтому... Понятно, что вся лила заключена в маха-мантре, поэтому мы воспеваем маха-мантру. Но не мы воспеваем маха-мантру. Чайтанья Махапрабху пришел и стал санкиртаном, стал воспевать эту маха-мантру. Интересный момент, когда Чайтанья Махапрабху воспевал маха-мантру, танцевали деревья и животные. Кто-то может сказать, это невозможно. Но мы можем сказать, что в каждом живом существе миллиарды других живых существ. Чтобы вы понимали, только в одном вашем кишечнике живут целые вселенные. Там вирусов, бактерий, там жучков, червячков, тараканов, кого угодно. И все это живые существа. Но в эволюции эти живые существа не достигли человеческого сознания, да? То есть, представьте, насколько мы с вами редкие души, которые достигли вот этого человеческого сознания, но когда трансцендентное, когда сам Господь в своей трансцендентной форме начинает являть себя посредством шабда-брамана, трансцендентного звука, то для него не существует никаких барьеров. Понимаете, да, для трансцендентного нет барьеров. Неважно, он там может камень оживить. Потому что он сам может явить себя в форме камня. Он же пронизывает, все. И поэтому для трансцендентного он может освободить все живые существа. И поэтому мы понимаем, что санкиртана — это не что-то, что там кто-то там поет под балалайку или под гитару, там, или под барабан индийский. А санкиртана — это что-то Голокера Премадхавна Харинама Санкиртана. Это трансцендентный звук, который нисходит из духовного мира. И Шрила Гуру Махарадж объясняет, что такое звук. В материальном мире звук — это там барабанная перепонка, молоточек. Ну, понимаете, да, то есть это как некая вибрация, как динамика. И этот звук попадает к нам в мозг номинально, но формируется он не в нашем мозге, а в нашем уме. И сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Если я скажу там... вы ничего не поймете. Но кто-то скажет, а, я себя хорошо чувствую, это Бенгалия. Да, потому что у него стоит софт. Бенгалия. У него операционная система, там, чик, выбрать галочку. На Бенгалии. Он понимает на Бенгалии. И поэтому мы понимаем, да, что наша тонкая операционная система, она не связана с нашим железом. Железо – это жесткий диск, но софтина, наш ум, который связан с чувствами, с эмоциями, да, это софтина. И как это софтина, мы осознаем себя. Но веды говорят, не путай себя ни с софтиной, ни с железом. Да, как они говорят, ты водишь машину, не думай, что ты машина. Да, машина, она ку-ку. Твоя операционная система, да, вместе с утратой машины ты утратишь и операционную систему. И только самый тонкий биос, вот эта вот, ну, природа, да, твоего я, который, а что выше, чем сначала там ум, разум, ну, сначала перед этим чувство. И есть такое, как аханкара, эго. Представляете, оболочка Вселенной 10 раз больше, чем все остальные оболочки. То есть эго вообще в 10 раз больше всего. То есть чтобы пройти Вселенную насквозь, нужно не только пройти оболочки огонь, вода, эфир, нужно пройти оболочку эго. И об этом рассказывает Санатана Госвами в Брихат Бхагаватамритам. Я вообще поражен читая Брихадпада Гаутамы, то это вроде бы как самбанда гьяна, начальное знание. Я поражен, что это, в принципе, настолько крутой контент для, вообще для смертных. Вообще непонятно, зачем он это говорит так глубоко и круто. Но я понимаю, что это выдача такая, вот, ну, контента на высшем уровне. Но же не только есть еще Рагунат Дас и Рупа Госвами. Рупа Госвами, он описывает все духовные процессы, а Рагунат Дас, интересный такой человек, когда начинаешь читать некоторые книжки Рагунат Дас и Госвами, в принципе, понимаешь, что он, Рагунат Дас Госвами, он вообще трансцендентный юморист. Хотя он жил как отшельник и пил там один стакан молока в день, то есть там даже не веган, не сыроед, не праноед, а просто иногда пил один стакан молока в день. То Рагунат Дас Госвами, его история о Кришне полная смеха, юмора, сарказма и всего остального. То есть, ты понимаешь, на внешнем плане он проявлен как некий отшельник, а на внутреннем плане он сидит и типа приколы, анекдоты жизни Кришны пишет. Потому что жизнь Кришны очень прикольная в духовном мире. То есть, если мы думаем, что только здесь мы приколисты, то а в духовном мире там сидят какие-то депрессивные бесполые ангелы там. Ну, вот. С отрезанными частями тела, там, зашитыми. Ну, вот. И они как бы... Наоборот, весь вульгаризм духовного мира прекрасен. Кстати, можно сказать, здесь ну, вульгаризм, такой вульгарные какие-то, там, у которых в голове одни только генитальные шутки. Но в трансцендентном мире существует вульгаризм, но он настолько тонкий, настолько прекрасный и настолько обаятельный, что поэтому Писание говорит, вы не можете слушать об этом. Почему? Потому что вам, как только вы начнете об этом слушать, к вам сразу же придет вот этот вот материальный вульгаризм, в котором, собственно, о котором все любят прикалываться и думать. Ну, потому что человек может думать 24 часа о сексе, время от времени о еде и очень мало о работе. Ну вот, ну так устроено сознание материального мира. Ну вот. Но Рупа Госвами на эту тему говорит очень важную. Так же, как девушка думает все время о юноше, сделай так, чтобы Кришна, я помнил о тебе. И он говорит, вот то самое внутреннее чувство, да, там, вожделение, стремление к противоположному полу, которое живет в каждом существе, в особенности в женщинах. Он говорит, вот сделай Кришна, чтобы вот такое же, такая же у меня была привязанность думать о тебе. И тогда все будет хорошо. То есть он показывает, что вся наша природа, которой мы обладаем, физическая природа, которая построена на, ну, скажем так, на, ну, вы знаете, там были всякие Юнги, Фройды, там один говорил про, что все можно интерпретировать через систему противоположностей, да, там, так сказать, женское начало, мужское начало. Это правда, но они были материалистами. И поэтому мы можем сказать, в душе все это есть, но на трансцендентном уровне. И поэтому вайшнавы как раз, а вайшнавы считаются тантриками, чтобы вы понимали, да, тантрики в каком смысле? Ну, как бы, вообще тантрики, они по своей природе, они близки к визуализации. Хотя буддисты, дзен-буддисты, они как бы косят под тантриков, потому что в основном тибетские буддизм с их учителями, махасидхами. Махасидхи все были бенгальскими браманами. И тантрики склонны визуализировать. Например, они в своей медитации визуализируют божество. Но когда они достигают просветления, это божество выбрасывают. Ну, типа, видишь Будду, убей его. Как бы медитируй на Гаруду, но как бы Гаруда появится, к тебе скажи, пошла нафиг отсюда, я медитирую на Гаруду. Ну вот. То есть это... Такая эгоистическая, тонкая тема – медитировать на какие-то тонкие вещи, но при этом эти тонкие вещи не признавать как живых сущностей, не признавать, что не они тебе служат, а ты им служишь. Ну, понятно, да? То есть такая некая, скажем, спекуляция на тему божественных образов. И в православии тоже много тантризма, потому что там образы святых, там образы Богоматери и так далее. Да? То есть, ну, на самом деле, поклонение образам, чтобы вы понимали. Это такая важная вещь. Ну вот, но это тантрики, потому что трансценденталисты считают, что образ нематериален. Но они говорят, тоже вот если икона, как бы вот ее осветит, то она нематериальна. Это некие идеи как бы индуизма там присутствуют, потому что кроме как вет, ну, вообще идей других нету. Да, божества были у всех, и у пигмеев, и у викингов, и у каких-то примитивных народов. Но в ведическом понимании ачинти гуна сварупа – трансцендентная форма. И поэтому вот в чем конфликт Шанкарачари, да? Все считают, что Шанкарачари, он отверг веды и говорил о незримом океане сознания, брахмане. Ну, что есть океан сознания. И иногда из него появляется Кришна, Рама, любые формы. А так в целом это вот такая жижа, из которой можно там одно слепить, другое, третье. В зависимости от того, на что ты медитируешь. Это как бы такая общая имперсональная идея. Но тогда мы как бы подвергаем трансцендентные формы Господа и критикуем его. Поэтому в Бхагавад-гите сказано, что тот, кто разрушает меня стрелами своих, мои формы, да? Ну, как бы говорит, что а, вот Кришна, а вот и уже вот парам-брахман. На самом деле все по-другому. Существует только личность. Эта личность является в разных образах, как мы, да? Мы не существуем как какая-то абстрактная личность. Мы существуем как конкретная личность. Да, у нас может быть там вечером сари, там в спортивном зале спортивный костюм. То есть мы уже можем там пойти в парикмахерскую и до неузнавания измениться, да? Там кто-то может знать нас в каком-то клубе спортивным, как спортсмена, а кто-то может знать нас как маму или дочку, или кто-то может знать как профессионала нас, поэтому с разными аспектами, то есть у нас тоже есть разные аспекты нашей личности, но Господь Пурушоттама, он трансцендентная личность, и он способен, вот если я думаю, вот если бы я мог там, развосьмириться, 8 авадутов Махараджи, один бы тусовался в Таиланде, другой бы сидел в Крыму, там, третий бы на Украине где-то тусил, четвертый бы сидел в Лос-Анджелесе где-нибудь, пятый в Таиланде, там шестой в Индии тусил. До 8 можно размножиться, говорят. Шрила Прабхупада пишет в комментариях Шримад Бхагаватам. Но для этого далеко. Ну, ты так раз, сразу смирился, сам себе дал задачу. Так, с вами ты иди делай это, ты иди делай то. А я бы сказал, а можно, чтобы один с вами сидел, там ел все время что-то сладкое, а все остальные с вами как бы работали. И так тоже можно, потому что Кришна, он именно так и делает. Он как верховная изначальная личность имеет не только вертикальные аватары, но еще и горизонтальные. Поэтому целая наука о аватарах. Лила-аватары, Пуруш-аватары, Вайбхавы, Прабхавы, Гуна-аватары и так далее. То есть, ну, например, Кришна являет из себя Чатурвьюху, Кришна являет из себя Баладеву, а Баладева являет из себя Чатурвьюху. То есть Кришна и Баларам – братья, но из Баларама исходит Прадюмна Санкаршана Васудева Анирудха, источник Ширдакшая, Карбадакшая, Карнадакшая, Карбадакшая Вишну. То есть и только вот эта экспансия действует вообще на все. А аватары Кришны, то есть самому Кришне не нужно рабочих аватаров. Это все из Баладевы исходит. Он, Кришна становится Баладевой, из Баладевы все аватары. А из самого Кришны исходит Лила-аватары, гуны из Вишну, Лила-аватары, Вайбхавы, Прабхавы, то есть Кришна в разных костюмчиках, Кришна в разных лилах, Кришна то в Двараке, то там еще где-то. В общем, короче, ну как бы игры, он проявляет свои бесконечные игры. Нормально пристроился? И тем не менее, хотя Кришна обладает бесконечной силой, он подчиняет себя матери Яшоде. Мать Яшоды может ему сказать, так, подойди, ты что, ел землю? Ну-ка, открой рот, Кришна. Мать Яшода открыл рот, Кришна заглянула и увидела там все вселенные. Она такая, вот тена. И сидела мать Яшода, думала, то ли это старость, то ли еще что-то. То ли что-то мне подсыпала соседка. А еще эти сегодня соседки что-то там. Твой сын это Бог, твой сын это Бог. Что-то не папа, баба, гонят. А я смотрю ему в рот, и там вообще какая-то бездна приглючила меня. Ну-ка, надо Кришну кормить. То есть любовь берет верх над знанием, над умом, над смыслом. Любовь управляет всем, да? Любовь, очарование, нежность, то, что говорит Шрила Шридхара Махараджа. И поэтому Кришна, там, и Jesus Christ, там, и не там, и не Мухаммад, и даже не множество других очень умных и хороших, светлых личностей, а Пурушоттама, да, но он как, он Бхагаван, он проявляет все свои совершенные качества, но он, в первую очередь, главный аспект Бога – это красота. Красота и очарование. и красота очарования до такой степени, что он отвечает живому существу. Потому что если бы он был бы каким-то нарциссом, там, мальчиком из группы «Ласковый май», там, или Леонардо Ди Каприо со смазливым личиком. Кстати, обратили внимание, Леонардо Ди Каприо всю жизнь мстит своему образу, да? Посмотрели все его последние фильмы, «Тав, чувак, такой бородатый, выживший». Он хочет себе показать, что типа, я не сопливый пацан, вы меня запомнили сопливым пацаном, я не сопливый пацан. Думаю, да ладно, слушай, чувак, успокойся. Ты все равно для нас сопливый пацан, да? Но в защиту этого образа, да, Ди Каприо на «Титанике», это юноша, который хочет любить и готов пожертвовать собой ради любви. И поэтому его запомнили таким, не потому что там кто-то... Очень, очень яркий образ этого персонажа. Также и Кришна, понимаете, да? Кришна, он проявлен как образ юного возлюбленного, которого ищет каждое живое существо. Да, каждое живое существо же не психолога ищет, не психиатра. Там, давайте поплачусь, заплачу тебе. Там. Кстати, должен вам сказать, что ваше время подходит к концу. А, доктор, можно я еще поплачу? У меня просто таких, как вы, на скамейке сидит много, но в Америке. Я беру за всего $300 в час, чтобы разговаривать с людьми. Это как мне одна говорит, гуру. Я говорю, и... А мне Стивен говорит, ну это вот очень известная гуру из Калифорнии. Она вообще очень дорогая, но с меня она берет дешево, $300 в час. Я послушал ее минут 5, я говорю. Есть одно хорошее американское слово bullshit. Но люди нуждаются в ком-то, да, они даже готовы платить что-то кому-то. Бедные несчастные американцы за все готовы платить, не то, что мы русские. Bullshit. Ну и в нашей культуре как бы психолог и психиатр становятся доминирующим, потому что раньше это был монах, духовный учитель. Кто-то должен, ну как бы тебя take in, process, take out. И как раз это будет одна из наших тем, следующей нашей духовной передачи, когда у нас будет не просто какая-то материальная терапия, да, там, там расскажи мне, Снежана, как ты там, как твои тараканчики гламурные поживают. Нет, это не так. У нас будет другая. Каждый человек, он уникален в своей истории. Потому что у Господа есть план спасения каждого живого существа. И этот план работает абсолютно не согласованно с тем живым существом, у которого у Господа есть план. Потому что там, сегодня я планирую заработать бабкой, завтра я буду там. Там у кого-то из христианских святых, я не помню, там Петр или еще кто-то был, да, его там послали там, там зарезать этих христиан, первых христиан, ну, которые там где-то ныкались, собирались, там, ну, такие эзотерики, шизотерики непризнанные. Тогда это все было немножко по-другому. Не было такой там голды, там свечей, там Роллс-Ройсов. Все было очень неформально и искренне. И вот эти искренние христиане были добрыми людьми, и к ним послали убийцу. И он пришел, ну, чтобы убить их. Да, там, старый наемник, вояка, получил заказ. Там, либо звездочка на погон, либо там... И он приходит к каким-то там наивным таким совершенно дурачкам, открытым людям, которые тут же его встречают, тут же без всякого кормят его, поят его, беседуют с ним. И он засыпается со своим кинжалом, думает, ну что, перережу всем горло. Потом думает, ну, странные какие-то чувачки. И, в общем, короче, так он тусуется с ними 3 дня, а потом он показывает свой кинжал, говорит, меня вообще послали вас убить, мне там дали за вас мешок золота. Они говорят, да, не парься, оставайся с нами. То есть, и ты понимаешь, да, что кто такие сумасшедшие люди духовные, как бы, у них, да, тут... Какие у них инстинкты, да, то есть взяли, пригрели какого-то чувака, он еще там вписался, каким-то святым стал потом. Ну вот, почему так происходит? Потому что любовь, очарование и способность услышать ближнего, там, сострадание, да, то, что ищет каждый человек, да, что ему там, какая-то работа, карьерная сетка, там, типа, Сейчас ты завалишь этих, потом мы тебе еще заказик подбросим. Ну, никто не хочет грешить, никто не хочет тем более грешить против истины. Поэтому каждый, даже последний палач, убийца, он ищет какое-то оправдание. Ну, почему я это делаю? Я смотрел, как в Саудовской Аравии папа-палач учит своего маленького сына. Тяжелой работе с детства, потому что его папа учил его. И поэтому палач, хотя это очень высокооплачиваемая профессия, которая в каком-то смысле предоставляла, да, с древних времен какие-то льготы сотрудникам, не особо принимается людьми. Никто не трепещет. Почему? Потому что, да, потому что справедливость никого не интересует. Я вершу справедливый суд. Это никого не интересует из людей. Прощение, любовь, очарование, способность сопережить, способность найти даже в самом несовершенном что-то совершенное. Вот то, что является духовным аспектом. И об этом говорит Шекспир. Он говорит, что царь проявляется не тогда, когда он наказывает, а царь проявляется в личности, когда он прощает. И поэтому не применить это к Кришне просто невозможно. Что Кришна волнует там справедливость, да, он там расставил, он тщательно следит за Ювати, там, или он там, Кришна поселился в голове там Нитинанды, там, подсчитал все его там детские грехи, там уже, там, или там Кришна следит за Дериком, там, да, Бог следит за Дерек, там, за тобой следит Бог, как там, там Дерек там подрезал 100 бат откуда-нибудь, да, там, мороженое. Или там Кришна очень тщательно следит за Буси, там, его волнует, как бы там, что там Буси делает, он молится или он смотрит мультфильмы. Если этот сволочь Буси смотрит мультфильмы, то гореть ему вечно в аду, да? То есть, вот, то есть это, ну, это смешно, но это представление у людей, да, там, о правде, о там, ну, поверьте мне, что как бы, ну, этими представлениями манипулируют бородатые люди, но как Мавродий, то есть на чем Мавродий заработал все бабки, как вы думаете? На жадности. Сам Мавродий говорит, жадность – это удивительный принцип круговорота экономики. Жадность. Да? Понятно, Мавродий заработал на жадности. Попы стали продавать индульгенции, отпускать грехи. Но к духовности это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к порокам человека, к его обусловленному сознанию, затролленному. Да, там один как бы как осел подсаживается на жадность, и он на крючке, другой там думает, что за деньги смогу искупить свои грешки, ну вот, третий там еще что-то, там боится страшного суда, который придет там к нему когда-то. Но Кришна выбрал другой метод. Кришна не Мавродий, Кришна не религиозный деятель, там не папа римский, не мама там какая-то психологическая. Кришна выбрал главный принцип, тот, который работает на 100%. Это очарование, любовь и красота. И поэтому Кришна очаровывает игрой на своей флейте. Да? Только звук Кришны очаровывает. Сегодня мы сидели с Госвами Махараджем, и там Индра у нас, как бы, как все нормальные брахмачари, Индра занялся ювелирным бизнесом, по моему наставлению, он стал делать туласи модные такие. Гламурные. Гламурные джулери. Не знаю почему. Индра, ну вот так вот получилось. Хотя неплохо выглядит, конечно, но вот я думаю, надо расширить круг, чтобы делал у нас такой целый вечерний дизайн был, да, то есть каждый делает какие-то там модные туласи, потом мы их выставляем на аукцион, продаем, а деньги получают с вами. Шутка. Вот. И, ну, там Индра варит эти туласи в горчичном масле. Ну, Госвами хорошо, что тонкий эстет, он... Я ему принес несколько сэмплов, они ему понравились, он внес свои коррективы. Потом говорит, ладно, давай я подарю китаёзам каким-то там своим, которые помогают нам, ну, как-то от гуру там такой подарок ценно. И поэтому, понимаешь, да, почему я вписался в эту тему, потому что я понимаю, что ну, нам нужен какой-то очень качественный контент, нам очень нужен качественный продукт, мы даже думали о фэшене вайшнавском. Ну, это мы давно об этом, на самом деле, думаем, просто появятся люди, будет продукт. И вот Индра сделал, как бы, это первую пробную партию продукта, как бы сегодня даже у Мадевы подарили один из них на день рождения. Ну вот, что показывает. Подождите, подождите, давайте я это расскажу. Я же заказы принимаю, что вы сразу? Вы же понимаете, что это вы сегодня участвуете в магазине на диване. Вы. Только что я принял заказы на Чаванпраш, а сейчас принимаю заказы на Тулосе в серебре. Ну, вот. Свыше $500, шиппинг бесплатно. Вот. Но это я об этом не говорил, это вы должны понимать такие вещи. Так вот, и Индра, значит, он варит эти Тулоси в горчичном масле, и Госвами Махарадж говорит: я не могу дарить такие Тулоси девушкам. Я такой: чуть-чуть, почему? Он говорит: ну, потому что они воняют горчичным маслом. Это не самый лучший запах. И Госвами Махарадж говорит: нужно сандаловое масло. Оно офигенски проникает и вообще благоухает. Но он говорит: а хочешь попробовать агуру? Взял кусочек агуру, дерево агуру, и положил его на комфорку, и оно стало благоухать. Очень красиво пахнуть. И он, Госвами Махарадж, говорит: агуру – это запах Кришны. И агуру, на самом деле, это инфицированное дерево, которое инфицируется определенной инфекцией, бактерией, и оно начинает выдавать какой-то невероятный запах. И вот эта агура очень дорого стоит Индии, в особенности дорого стоит на Ближнем Востоке, там Кувейт, вот это все исламские, все эти шейхи, они все это мажутся этим агуру. Потому что агуру считается, так же как мускус, так же агуру считается, что это как бы, ну, топовая штука в парфюмерии. Ну, как бы, вы понимаете, да, что женщины, они как бы обольщают чем? Запахом. Ну, как бы в близком контакте крутая женщина, она знает, что здесь у меня крутые духи, и поэтому женщина готова выложить огромные деньги за парфюм. И вот агуру, то есть вы понимаете, да, о чем идет Кришна? И Кришна, он источает запах, то есть, понимаете, да, Кришна же не просто, он как бы абсолют, персонифай. Запах, речь, форма, нама, рупа, гуна, лила, имя, то есть движение, общение, то есть все, что делает Кришна, оно настолько грациозно совершенно, что можно просто очароваться полностью. Поэтому Кришна, само очарование во всем, в запахе, в движениях, в... и не только Кришна, на самом деле преданные Кришны, которые, то есть нужно понимать, что разные преданные, в них в разной степени присутствует Кришна. Сказано, был такой Хридой Чайтанья, в сердце которого танцевал Махапрабху. Божества, которые запрыгнули в его сердце. И поэтому сказано, что в определенных преданных Кришны даже больше, чем вот где-то вообще. Концентрация Кришны. Нужно понимать, что когда преданный медитирует на Кришну, то в его сердце не чей-то гуру. Понимаете, как, в чем разница? В его сердце не Вишну формальный, а в него сердце Господь принимается как Шьяма Сундара. Ты представляешь, да, ты медитируешь на Господа, ну, Господь же не где-то дистанционно. Он говорит: я так далеко, я так близко, как твой собственный нос. Ты никогда не замечал свой собственный нос, потому что тебе было не до этого. Ну вот, но я еще ближе к тебе, чем твой собственный нос, потому что я пребываю в сердце каждого живого существа. Но только одна фишка: в сердце каждого живого существа я чей-то гуру. Да, то есть я даже не чей-то гуру, я параматма. В целом, ну, как, иногда, как совесть с тобой разговаривает, поскольку совесть никто не слышит, я чисто просто зеркалю, рефлексирую и исполняю твои даже самые твои низшие желания. То есть Кришна дает исполнение самым даже низшим желаниям. Почему? Потому что такова его природа. Он не может сделать человека роботом. Но антипода, потому что кто-то скажет: а что, Кришна, вот он знал, что кто-то хочет кого-то убить. Вот недавно читал какую-то дурацкую статью о том, как в Америке нашли какую-то девочку, какую-то похитил какой-то придурок. Этот придурок застрелил ее родителей из ружья, эту девочку похитил. И когда его спросили, там, типа, а он еще такой-то сидит там в этой розовой рубашке, улыбается. Ну, понятно, ему там смертная казнь, в Америке же там в некоторых штатах мочат. И они его спрашивают, типа, зачем? И он просто говорит, я вот когда ее увидел, сразу же понял, что я похитил. Я понимаю, что он какой-то маньяк, не знаю, что в нем. Ну, понятно, что сексуальное начало живет в каждом маньяке, но просто он увидел какую-то красивую девочку и подумал, что ну, она должна быть моей игрушкой, как из магазина. Понимаешь, да, вот, почему, вот кто такой маньяк, да, то есть игрушка, а, я могу пользоваться, владеть кем угодно. Маниакальная идея, да, то есть и ради этого я готов убить всех и все, чтобы у меня была какая-то игрушка там. Хотя в целом нужно понимать, что после того, как ты застрелил родителей девочки, вряд ли она с тобой будет позитивно общаться, нежно и ласково. Что заставляет людей становиться такими безумцами? Их собственная похоть. Поэтому Кришна говорит, вожделение – это самый главный враг, который живет глубоко в сердце человека. И он говорит, Арджуна, надо его вырвать с корнем. И в этой связи как бы Господь, он как бы занимает противоположное положение, дает возможность исполнить все даже твои низменные желания и прихоти, но при этом, хочешь быть Гитлером – пожалуйста, Александром Македонским – пожалуйста, маньяком – еще лучше – пожалуйста. Но при этом нужно понять, антитезис этого всего – это то, что Господь, ну, как понимаете, это флип-коин, вторая противоположность свободы души. Но другая свобода души – это отказаться от свободы ради любви. Поэтому Кришна говорит, смотри, ты можешь отказаться от меня и стать в этом мире кем угодно, потому что это мир материи, ты можешь в нем бесконечное количество жизни жить. До самых низших форм. Либо же ты идешь мне навстречу. И, конечно же, я могу тебя привлечь с собой, но я не буду тебя заставлять. It's your choice, up to you. Да, в какой-то момент ты скажешь, окей, ты свободен, да, как любовь без обязательств. Но она только до определенного уровня, потому что когда любовь возникает, возникает тут же обязательство. Кришна говорит, я навсегда в сердце этого преданного, этот преданный всегда в моем сердце. Понятно, да? То есть изначально Кришна говорит, любовь без обязательств. Но когда любовь началась, connect, tied. И Кришна, он смотрит, чем ты готов пожертвовать ради меня. Машей, там, Дашей, деньгами, положением, славой, силой. Потому что все это ценно. Я дам тебе деньги, я дам тебе положение, я дам тебе все, что хочешь. Ну, если стоит речь об этом. Да? И поэтому мы видим, что чем отличаются великие святые, великие личности, которые на духовном пути, они, понимаете, там легко отречься, как от я от всего отрекаюсь, только у тебя ничего нет бабок. И ничего нету, ни знаний, ничего. Ну, ты, конечно, легко отречься, если ты маргинал, у тебя ничего нет. А вот попробуй быть кем-то великим царем, отрекись от власти. Да? Обратили внимание, что сейчас происходит в мире? Власть, власть, власть. Люди хотят там себе власть. То есть люди, ну, понимаешь, они уже страдают, ты понимаешь, но они не могут оставить власть. А великие цари Индии там, Палтос стукнул там. Теперь управляйте. И уходили в лес, там жили как отшельники. Вы видели хоть одного такого человека, который сам отдал власть? Ну, это вообще духовный принцип. Если ты достойный лидер, то ты должен как бы отодвинуть в сторону, дать молодым дорогу. Да, ты можешь выступать как консультант, там, что-то там, достигать чего-то, да. Как Махараджи Шабдев, который был отцом Махараджи Бхарата, после того, как оставил царство и стал странствующим мистиком, собирал подаяния в городах своих врагов. Ребята, все, я уже как бы вышел из хоккейной команды. Дайте что-нибудь пожрать. Ну, не надо, не хотите, не надо. То есть такие великие личности. И поэтому, когда мы говорим о вот этих идеалах ведической культуры, глубины осознания Кришны, вот, мы понимаем, что это все такое не очень детское, да, не примитивное, не простое. Это очень глубокое понимание мира, себя, Бога. И, конечно, оно элитарное. Но оно для приматов не подходит. По-моему, Греф или еще кто-то, он сказал, как так? Если люди в этом мире займутся йогой, будут задавать себе вопросы, кто я, зачем, ради кого я живу, кто же будет брать кредиты в банке? Ну, заговора нет, но понятно, да, что чем больше разумных людей, тем меньше можно на них влиять какими-то примитивными процессами, политическими, социальными и так далее. Как, что можно сделать с неподкупной какой-то душой, да, как ты ее подкупишь? Только истиной. Ну, только истиной. И поэтому мы должны с вами стать такими неподкупными душами, мы должны идти по пути истины. Это тяжело, сразу же предупреждаю. Я пытаюсь, у меня не получается. Я уверен, что вы тоже пытаетесь, у вас тоже не получается. Но чем отличаются материалисты от трансценденталистов, знаете? Материалисты, то, что они не, у них не получается, они на это забивают. А трансценденталисты продолжают. И так надо наступать грабли на тех пор, пока они не сломаются. Понимаете, да? Вот тогда вы будете трансценденталистами. Понятно. Либо лоб расшибете, либо грабли. Что-то должно сломаться. Либо лоб, либо грабли. А если вы один раз наступили на грабли, не очень-то и хотелось, значит, вы не трансценденталисты. То есть человек понимает, что бесконечные попытки к совершенству нужно проявлять. Другое дело, каждая попытка – это не тупая попытка атаковать бесконечность. Да? А надо делать выводы. Надо понимать, потому что для, в целом для того, кто не живет духовной жизнью, ему гуру не нужен. Или нужно там портрет гуру, формальность. А вот для того, кто живет духовной жизнью, ему нужно очень много общаться с духовными людьми. И не только там каким-то гуру, вот, который сидит наверху и там, может, прочитает тебе какую-то лекцию. Да? Потому что гуру не обязан, как бы, он не психиатр. Может, психиатр это Нитьянанда, еще кто-то, да, но, или сам ты себе психиатр. Ну, вот, но есть внутренний диалог с гуру, есть внутренний диалог с Кришной внутри, внутренний диалог с Господом. И есть. Кришна же скажет, что ты хочешь, Вадут Махарадж? Хочу вот это. Ну, давай, делай. А что ты еще хочешь? Ну, вот хочу сладкую булочку, вот таблетки. Вот возьму две таблетки, съем. И сладкая булочка. Можно так вылечиться? Ну, кто-то скажет, нет. Я скажу, а вы знаете, что такое жизнь без булочек? И вот поэтому, чтобы вам не казалось жизнь без булочек, мы сегодня на день рождения нашего дорогого Мадева Прабу купили два прекрасных тортика. Могли купить и три, между прочим, но купили только два. А знаете почему? Потому что сладкого жрать надо в меру. Но если предложить его-то Кришне, можно съесть и три, и четыре, и пять. В полном осознании того, что это трансцендентное. Поэтому сначала надо предложить это Господу, а потом раздать преданным. И все преданные будут счастливы. Поэтому мы купили два тортика, и шарики, и бобики. Ну вот. И на этом мы закончим сегодняшнюю лекцию. Кто у нас играет на бубне? Каника, да? Каратал есть. Я думаю, вопросов никаких нет сегодня. Что у нас там пишут наши друзья? Что там пишут в наших чатах?
Есть дандаваты, вам передают Махарадж, от Расананды Киевского, Танджаядас Прабу, Сучитра Девидаси и Калинди Диди. Также передают вам поклоны и благодарность.
Мои поклоны тоже всем. Заглянул я быстро в чат и увидел там ребят и девчат. Ну вот. Мы тоже передаем все поклоны. К счастью, мы здесь находимся в Таиланде, в обществе Шрилы Госвами Махараджа и других преданных, Парамананды Прабу, Ами Синду Диди, не Прабу, прошу прощения. Но если надо, он может и в образе Диди выступать. Универсальный солдат. Сегодня у нас день рождения у Мадева Прабу. Он как бы из Запорожья, поэтому вся киевская ятра, наверное, тоже поздравит с днем рождения. Ну вот, как бы у нас нет такого, мы не отмечаем так дни рождения прямо, что день рождения, это очень важно. Но мы говорим, как в этом рождении у меня есть возможность служить гуру вайшнавам, и по милости Мадева Прабу мы, собственно, как бы, можно сказать, он спас неоднократно фулдом и дурдом, ну вот, своими действиями боевыми, даже принял где-то на себя кармические реакции определенные. Вот. Но мы знаем, что если человек принимает на себя какие-то кармические реакции ради высшей цели, то он не считается преступником, он считается героем. А кто-то может закрыть амбразуру. Поэтому то, что делает Мадев, это очень ценно, важно для нас, для нашей команды, его служение, его, так сказать, сразу же включение в процессы. И очень рады, что в нашей команде есть такие преданные. Он не единственный, у нас есть, так сказать, у нас все такие, можно сказать, да, но это элита, это спецназ трансцендентный. Это вот так вот ты там на улице, не, как говорится, пиратов таких ты на пристани не наймешь. Это те, кто выжили во многих боях и сражениях, и уже как бы идут на абордаж радостно, со свистами, в самых опасных могут плавать кораблях. И тем не менее, испытания всегда придут к нам, поэтому не надо расслабляться. А Господь Лучезарный всегда нас будет испытать.